Si yo no escapo eso.
Всем привет, дорогие зрители! Добро пожаловать на наши YouTube-каналы. Это первая в феврале наша передача «Чемодан, вокзал, Израиль». Со мной Евгений Соловьев и Матвей Гонопольский. Ну, Евгений Соловьев, понятно, вот судя по пиджаку. Но на самом деле это Авигдор Ярдени, поэтому не убегайте с нашего канала. Леавдиль, Кен. Начинаем наш стрим сладко, можно сказать, 7 футов под килем. Сделал вот такой прекрасный донат, даже до начала стрима, написано сообщением «Юден Абенд». Вот, «Юден Абенд».
Это что обозначает?
Ну, не «Гутен Абенд», но «Юден Абенд». Что, мы не знаем, что такое «Юден»?
Нет, «Юден знаем», «Абенд», то есть…
«Вечер».
А, еврейский вечер, ух ты.
Ну, да. Ну типа такое, да. Вот. К сожалению, Авигдор не мог на прошлой неделе присутствовать, но вот мы все опять собрались и будем обсуждать, что происходило, ну и происходит, собственно, на Ближнем Востоке и наши прогнозики. И не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой YouTube-канал, если вы смотрите стрим через мой YouTube-канал, сразу говорю спасибо большое. У Авигдора нет пока YouTube-канала, к сожалению, и мы с нетерпением ждем, как сможем пропиарить нашего любимого Авигдора.
YouTube он не будет, он будет Telegram-канал, уже, собственно говоря, какой-то, наверное.
Facebook, Telegram, YouTube.
Есть беда с перфекционизмом, когда ты боишься сделать, чтобы что-то было не так. И хочешь все долизать до совершенства, а в результате…
Ну, мы с Алексом… Я уже 400 раз поменял свое имя.
Ну, мы с Алексом просто монетизируем. Я поясню тебе, Виктор. Доступ к телу $10 к твоему. Ну, потому что никаких координатов твоих нет. То есть пишут либо мне, либо Алексу. И он уже соединяет, берет свой процент и так далее. Поэтому
я ничего против не имею.
Чисто израильский подход, ничего
не имею. Я ничего против не имею.
Начну я программу, знаете как, не с Ближнего Востока, а с нашей любимой России. Почему? Потому что мой друг сейчас находится там. Он приехал из Германии в Москву по каким-то делам, связанными с документами, не знаю. Ну, короче, пришлось ему в Мордор приехать, и я его попросил, слушай, а пофоткай вот эти вот баннеры прекрасные, которые там находятся, вот за 24 часа, что ты умеешь там сфоткать? Ну, и он мне отправил несколько штук. Это, конечно, ну, я знал, что они там есть, но не ожидал, что они буквально на каждом шагу, и они настолько отвратительные. Получи 100 тысяч рублей. Что-то ты... Победители, связь поколения. Смотри. Это что вообще такое?
Это слева не шарик.
Гордость России. Вот это вот все, вот этот ужас. Денежные выплаты от 5 200 000 рублей. Вот, пожалуйста. Военная служба по контракту в Москве. Ну и там целое описание, целая система выплаты, как будто это какой-то контракт на private equity. А, и он говорит, в каждом торговом центре, абсолютно в каждом, Putin Team Russia, какой-то непонятный магазин, где продается, не знаю что, но что-то продается.
А это, по-моему, продается, знаешь, вот кепки, футболки, все вот это вот дело.
Да, где написано «Смерть Украины».
Абрапов, я хочу сказать одну только вещь. Я сегодня в дневном эфире рассказывал про женщину, которая из глубинки, из очень сильной глубинки российской переселилась в более большой город. Там было полно этой пропаганды. У нее было 2 сына. Оба сына, значит, один сразу пошел воевать, погиб. Второй сын, она переселилась в Донецкую Народную Республику, как они ее называют. Она переселилась в ДНР, А он пошел учиться в школу КГБ. Там в Донецке называется это не ФСБ, а КГБ. Комитет государственной безопасности Великого Донецкого государства. Он думал, что он будет, ну, расследовать шпионов и так далее. Как только он, по-моему, это закончил, его тут же отправили на мясо. И вот она говорит, что это, конечно, печально, она говорит, но зато я купила большой дом. У меня никогда не было большого дома. И этот дом будет им память. Вот это я просто хотел сказать.
Классные приоритеты расставила эта женщина. Ну, короче, перейдем с одного мордора в другой под названием «Ближний Восток». И я начну с... Что?
Нет, это как-то запредельно. Это какая-то другая мораль, какая-то другая... Это очень трудно представить. Это очень трудно поставить себя на их место, понять, как вот работает у людей... Вот я дом купил, и будет о них память. Кто будет помнить? Дом будет помнить. Что будет? Я буду помнить, а без дома бы она его не помнила их.
То есть это... Ну, это загадка непонятная. То есть есть два места в этом мире, где люди за деньги с радостью пойдут убивать. Это вот, собственно, эти газы всяческие и Россия. Газа, понимаю почему, все уже давно понятно. А вот этот такой большой психоз в России мне до сих пор непонятен. Вот откуда он появился. Просто.
Ну, это, естественно, длинный разговор. Одна из зрителей, это, наверное, не для этой передачи. Но вот Лебеди написал, даже на квитанциях за оплату ЖКХ рекламируют. Ну, капец.
Ну, вернемся к нашим баранам. Тем более, что наши бараны как-то очень тоже бараны.
Перейду все-таки к Ближнему Востоку. Существует такая женщина, ее зовут Эйнат Вильф. Я ее очень люблю смотреть, слушать и читать. Она бывший депутат Кнессета, и сейчас она глава партии ОЗ. Это такая новая партия. Она все-таки стала, ну, более популярной личностью после 7 октября. И на недавнем интервью она ответила на какой-то вопрос. Вопрос я не смог услышать, но ответ очень интересный. Пусть потом прокомментирует и Виктор, у меня есть несколько вопросов насчет этого. Читаю ее перевод. Перевод, наверное, не идеален. Катар, вопреки тому, что сказал премьер-министр, абсолютно несложная страна. С израильской точки зрения это враждебная страна. Аль-Джазира, не новостная организация. Это самый эффективный пропагандистский инструмент против еврейского народа со времен нацистской Германии и Советского Союза. Люди, работающие в Аль-Джазире, это не журналисты. Поэтому то, что Израиль сделал после 7 октября, заключалось в том, что он легитимизировал и делал вид, будто Катар каким-то образом является законным посредником. Тогда как на самом деле Катар удерживал заложников. Мы знаем, что Катар, по сути, управлял переговорами, чтобы сохранить Хамас у власти, используя заложников как средство обеспечить прекращение боевых действий Хамасом и его сохранение у власти, что именно и произошло. Таким образом, Израиль вместо того, чтобы назвать Катар враждебным государством, вместо того, чтобы разоблачить их такими, какие они есть, коварной страной, подрывающей все, что дорого Западу и, безусловно, врагом Израиля и еврейского народа, притворился и позволил им притворяться, что они являются законным участником процесса. Вот многие, наверное, не знают, что такое Катаргейт. И, честно сказать, я тоже не полностью разобрался вообще, что это такое. Ну, я не буду сейчас говорить о том, что Катар финансирует все эти университеты, СМИ, выкупил половину Лондона. И вообще, как ни странно, Катар – это и есть воплощение того, что ультраправые думают о евреях, контролируют медиа, всякие финансовые структуры – это и есть Катар. Но вопрос не в этом. Вот что это за Катаргейт? И, собственно, почему произошло то, что описала Эйнат Вильф?
Уникальность Катаргейта в том, что не только ты, но и никто вообще не понимает, о чем там речь. А сейчас еще появились новые сливки на этом самом. Прежде всего, я скажу свое отношение к Катару. Мне Катар не нравится. Но при этом надо понимать, что в Катаре такой довольно миленький эмильчик сидит. У этого эмильчика есть немножко фанатичная мама, которая подталкивает, такая очень забавная
да,
мама,
я забыл про это.
Да, которая, в общем-то говоря, весь этот фанатизм проталкивает. Ему, судя по всему, весь этот фанатизм ей очень нравится, но такая, как сказать, есть понятие еврейская мама, обязательно называется польская, польско-еврейская мама. А тут какая-то вот такая странная катарско-арабская мама. И, соответственно, она вот проталкивает весь этот фанатизм, все эти дела. Катару уже это тоже самому не нравится, но все это дело варится, продолжается, уже толком никто не понимает, куда это идет. Теперь появляются все время новые вишенки на торте. В Катаре, как известно, был чемпионат мира по футболу, да? И Катар решил воспользоваться этим чемпионатом для того, чтобы сделать себя популярным. То есть не только сидит на огромном, совершенно колоссальном газовом месторождении и первым догадался об важности сгущать этот газ, так сказать, и продавать его, и, соответственно, решал проблемы всех тех, у кого нет трубопроводного доступа к газу. И на этом заработал огромные деньги, продолжает зарабатывать и будет продолжать зарабатывать еще очень долго невероятные деньги на своем газе. Но при этом он решил воспользоваться этим чемпионатом мира по футболу, который, как выяснилось, коррупционными образами он к себе притащил, потому что безумие делать чемпионат мира по футболу, там, где и футбола-то особого нет, и там, где супер жарко, и все как-то не подходит для этого дела. Но сделали, купили FIFA и сделали чемпионат. А при этом они в разных странах, включая, что очень интересно, Израиль, решили продавать, рекламировать себя, делать себя популярным. То есть им еще хочется и нравится, что, на мой взгляд, очень трогательно. Так вот, они наняли каких-то пиарщиков. И, как выясняется, одним из таких пиарщиков, который рекламировал Катар, оказался человек, который в качестве волонтера волонтерил в штабе премьер-министра. Доступа никаким секретам не имел, ни к чему не имел особого. Просто вот в какой-то момент, когда-то он работал с Катаром, когда был чемпионат мира. Вишенкой на торте стало, то есть все, конечно, его атаковали и все тому подобное. Но вот сейчас последняя вишенка на торте произошла, когда открыли файлы Эпштейна. Потому что в файлах Эпштейна...
Это сейчас везде вишенка на торте, вообще
да,
везде.
Да, но тут день. Какая? Все было известно, что много раз Иуд Барак, один из самых таких левых активистов, и тот, который тоже вопил об Катаргейте и тому подобное, выяснилось, что он попадал, приезжал туда, переписывался и через Эпштейна имел дела с каким-то очень крупным катарским деятелем. И оказывается, они партнеры по бизнесу, они там близкие друг к другу. Вась-Вась через Эпштейна, они съезжались туда-сюда, он там, не знаю, огромное количество раз Иуд Барак там упоминался. То есть выясняется, что, как вот это случается, запачканы оказались те, кто больше всего хотел кого-то запачкать. Ну, соответственно, там полиция гоняет вот этого несчастного волонтера, еще каких-то людей. Все это, с моей точки зрения, яйца выеденного не стоит, потому что, во-первых, никакой рекламы Катару сделать не удалось. Никакой информации никуда не утекало. Более того, те, которые занимались этим делом, никакой информации, никакого доступа не имели. Единственное, о чем может идти речь, что не очень тщательно подбирали людей в штаб премьер-министра и так далее. То есть ведется огромная буря, все кричат, ходят, суетятся, все. А что, собственно говоря, произошло? Что ужасного в Катаргейте, никто не понимает.
То есть ты описываешь это так, как будто Катаргейт – это такой рычаг оппозиции, надавить на Нетаньяху, сказать, вот он лучший друг Катара, и он с ними
вот, там… Вот, не лучший друг Катара, а он невнимательно допустил там катарского агента, хотя человек… Кстати говоря, что было понятно, никакие законы не нарушались. Израильские законы не запрещают работать с Катаром и делать ему пиар и так далее. Вопрос, как человек который связан с Катаром и так далее, и тому подобное, мог попасть и ходить рядом с премьер-министром, может чихать, может ему подсадили там микроба какого-то. Ну, все это, включая вообще вся эта истерика вокруг Катара, Катар – это маленькое государство, без существенной армии, это маленький островок, который, да, имеет очень много денег, и да, может покупать каких-то профессоров,
но
может покупает и создал эту Аль-Джазиру и так далее. Но вообще говоря, эта сила этой Аль-Джазиры очень сильно преувеличена. Как выясняется, даже у CNN оказалось сегодня не совсем удел. Потому что выясняется, вот блогеры имеют, инфлюенсеры де-факто сегодня влияют гораздо больше, имеют гораздо большую мощь, чем вот какие-то такие каналы, какие-то такие точки влияния и так далее. Мне кажется, что все это высосано из пальца и не так страшно, и не так, скорее смешно, чем страшно.
Вот не, я не могу себя считать, например, как можно сказать, бибистом, что ли, вот большим поклонником Биби Нетаньяху, но с другой стороны, это как с файлами Эпштейна. Вот, например, если там Трамп насиловал 13-летнюю девочку, пожалуйста, вешайте его, расстрел, я с этим согласен. Смертная казнь для педофила, это для меня не вопрос. Но если информация не на 300% подтверждена, это очень сложное решение, потому что такое прямо сотрудничество и любовь с Катаром, это правда, это проблема, понятно, это враждебное государство, это должно тоже как-то решаться. Но особых каких-то доказательств, ну, я не видел ничего такого ужасного, если честно, пока что. Возможно, я не прав, возможно, что-то есть, может, это будет в этих файлах Эпштейна, там было 3,5 миллиона документа, не через все успели прокопаться.
Ну, поэтому 13-летняя девочка, да, я извиняюсь, тут Матвей.
Я просто хотел сказать, что Тамуна бросила донат, 3 чашки кофе. Я написал, что это такое, она сказала, на троих. Поэтому на троих.
Кофе на троих.
Кофе на... Ну, я не знаю.
Один на троих.
А купи кофе каждому зрителю заодно. Вот на каждого зрителя.
Я думаю, что мать в эту секунду от тебя отказалась.
Да. Можно такое? Да, Авигдор.
Кстати говоря, это с 13-летней, это очень забавно, потому что там была попытка обвинить, значит, Трампа, а потом выяснилось, что это будет серьезное расследование. Тут же это обвинение было взято назад. Это единственное упоминание.
Ну что, но... будет судиться еще как?
Да нет, это даже отказалось участвовать в расследовании. Просто как только речь зашла о том, что это будут серьезно расследовать, выяснилось, что вот нет-нет, ну тогда не надо вообще, тогда я ни в чем не обвиняю. Такой забавный момент. Но это вообще интересно, потому что сейчас речь идет, очень интересно был поставлен вопрос, так упоминался ли там президент Трамп или не упоминался? Он упоминался в том смысле, что его ни разу там не было. Нет, нас не интересует, был он там или нет. Но вот упоминался он или не упоминался.
Знаете, кто упоминается в файлах Эпштейна? Эхо Москвы.
Я не упоминаюсь, я знаю точно.
А вот, ну, я это проверю, кстати, я не проверял. Не надо было мне напоминать. А вот Эхо Москвы упоминается, поэтому
мы
в больших лидах.
У меня с файлами Эпштейна большая неприятность, у меня большое горе. Настоящее, потому что я не упоминаю с файлами Эпштейна.
То есть, а ты был на острове?
На каком? Где Эпштейн?
Да.
Нет, я не был, и я не успел попасть. Я думал, что меня пригласят, но мы видим, что... Ну, не пригласили, а теперь его нет, идет следствие, и там не упоминается моя фамилия. А как же
дешевый... Но хочу сказать, что там вот в новом сливе очень так серьезно упоминается Стив Тиш. Это то, что я сейчас делаю, абсолютный такой неймдроппинг, но ничего страшного. Это Стив Тиш, он такой медиа-миллиардер, и Тамуна, вот ты смотришь, мы у него были дома на Хэллоуине. в Беверли-Хиллзе. Если ты помнишь, на Хэллоуине я был ковбоем, и мы были у него дома. Не знал я, что был дома у такого человека, просто потому что все были на районе. Вот странно, там такие люди, Стивен Хокинг.
Что? Упоминается и не раз Чуркин, который был представителем России в ООН. И там были довольно тесные отношения с Чуркиным, как выясняется.
А Стивен Хокинг в коляске, который вот так вот сидит, и вокруг него эти модели. Да, это так смешно, вот это очень смешно, я прошу прощения. Но вот представить Стивен Хокинг с IQ 250 тысяч, и как он там на лежаке на этом острове, и вокруг него эти модели. Ну, это невозможно.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вот этот Эпштейн, как он выглядит, конечно, это мерзавец, сомнений нет. Но, с другой стороны, это еще интересная личность. Судя по всему, всем вот этим он занимался не с какой-то целью стать в какой-то паутине, а ему вот нравилось, что вокруг него такой водоворот людей, событий, влияния, скандалов, всего этого. То есть он просто упивался.
Ну, может, он действительно зарабатывал деньги на каком-то шантаже, потому что он собирал на людей компромат, а у него такое состояние, которое, ну, вот эти менеджмент фи, которые он получал от двух подтвержденных клиентов, не просто не соответствуют этим 600 миллионам.
Если позвольте, я хотел бы вернуть, Алекс, передачу в колею, вот в каком смысле. Если помните, нет, ну, просто файлы Эпштейна, ну, я понимаю, ну, если можно. Значит, вот такой у меня к вам вопрос. Вот смотрите, когда начался вот так называемый мирный процесс или реально мирный процесс, черт знает, то, помните, Трамп собрал, благодаря, значит, своему зятю, он собрал вот этих вот руководителей государств. И у них была абсолютно четкая позиция вот по поводу движения там, мира, да, разоружения Хамаса и так далее. Второй период, ну первый вроде завершился, второй и так далее. У меня двойной вопрос. Первый вопрос. Осуществляется, вот как идет вот это второй этап? Кто-то разоружается или просто слова? Это первый вопрос. И второй вопрос сюда же. Вообще вот эти арабские страны, где вот эти шейхи, где вот эти вот Эмираты, Катар и так далее, и так далее. Они вообще придерживаются одной политики или кто в лес, кто по дрова?
И вообще я хочу обратить внимание на один такой интересный момент. Вот вроде бы там тот же Трамп, как модель вот событий, тот же Трамп без конца говорит как бы о том, что вот осталось два шага до мира в Украине. Вот сейчас вот Путин там идет навстречу, Зеленский не идет или тоже идет и так далее и тому подобное. При этом мы узнаем, и Трамп об этом говорит с гордостью, что он общался с Моди, главой Индии. И он, значит, закрыл с Индией сделку, согласно которой Индия полностью отказывается от российской нефти. И все это было сделано взамен на договор с Индией о режиме благоприятствования. То есть, иначе говоря, одно не мешает другому. Там, казалось бы, вот такие объятия, все, а с другой стороны, довольно жестко стелит. И это не мешает ему, казалось бы, там вот-вот мир, как он говорит, с одной стороны. А с другой стороны, санкции усугубляются, и даже давление через лишение крупного покупателя доступа к российскому рынку, давление продолжается. Теперь, возвращаясь к Хамасу, по той же модели. На самом деле, мы все видим, это такой подход, который надо понимать, что слова значат гораздо меньше, чем дела. И это то, что, вообще говоря, можно увидеть, прочитав книги Трампа. То есть все может стелить как угодно, но гораздо важнее следить за тем, как он действует. Например, Ирану выставлены условия. И эти условия для европейского уха выглядят, ну, как бы, вообще говоря, приемлемыми. Ну, там, скажем, перестань поддерживать каких-то террористов, там, хуситов, или там Хамас, или еще кого-то. Но дело в том, что он прекрасно знает, что Иран не может перестать их поддерживать. Потому что это экзистенциальная сущность вот этой революции, аятолиной, да, это не сущность ислама, но это сущность исламизма, который надо отделять от ислама. То есть это сущность вот этой, на самом деле, агрессивной идеологии, которая контролирует Иран. Так вот, условия ставятся такие, что они экзистенциально невыполнимы. Хорошо это или плохо,
абсолютно.
Это уже другой разговор. То же самое мы видим и с Хамасом. Потому что Хамас, он как, может ли, Хамасу говорят, вот перестань существовать, исчезни, растворись. Тебя не можем трогать. Но могут ли вот эти люди, которые с детства выросли внутри этой парадигмы, могут ли они отказаться вообще от своей сущности? Могут ли они, то есть иначе говоря, условия-то поставлены, но не надо ставить, мы все привыкли считать, что если кто-то поставил условия, то он обязательно надеется, что эти условия будут выполнены. Далеко не всегда. Умелый переговорщик иногда ставит условия, зная, что они не будут выполнены, и что он получит возможность легальную, поскольку эти условия не выполнены, продолжать давление. И мне кажется, что и в случае Ирана, и в случае Хамаса, и во многих других случаях у Трампа вот именно такая политика. И это следует из его книг, что он это позволяет себе. Так что разговоры здесь мало что значат, и условия мало что значат. Как бы формально дверь всегда открыта для Ирана. Вот можете выйти, для Хамаса можете выйти. Но де-факто правила таковы, что они не могут выйти, они не могут продать и предать свою сущность. И это то,
интересно, то есть, по сути, он поставил в невыполнимое, неловкое положение всех для того, чтобы в какой-то момент узаконить вот этот жесткий ответ, который пойдет от Израиля. Поскольку Хамас сам разоружаться, конечно, не будет, и никакие Турции туда впускать тоже никто не будет. И вообще тоже вот в моей голове я все время об этом думал. Ну, хорошо, открыли этот пункт Рафиаха, оттуда прошло, конечно, 5 человек, и, наверное, это так и продолжится. Но, тем не менее, вот как разоружить? Простите, пожалуйста, это само не произойдет. Существует, нравится, не нравится, одна исторически доказанная версия такого безопасного существования Газы – это то, что у нас было до 2006 года. Это 100% контроль Израиля. 100. Не на 90, не на 53, как это желтая область. Нет, на 100%. Только это возможно. И мне кажется, что придется это вновь осуществить. И вот то, что ты сказала, Виктор, это узаконить, как бы, чтобы потом никаких претензий ни у кого не было. Собственно, вот так это сделать. Но сколько это займет, очень интересно.
Ну, тут надо сказать, что то вот, как я это вижу, это довольно необычно. Мы все привыкли к какой-то другой дипломатии, другой политике. На самом деле политики очень часто имеют в виду не то, что они говорят. Но, по крайней мере, они это всегда оформляли так, что люди, избиратели, окружающие страны, все считали, что это все сделано корректно. В ситуации Трампа он взломал некий код, то есть он ведет вот эту самую политику, это самое давление, которое, с одной стороны, это какой-то, я бы сказал, дипломатический легальный терроризм. Вот у него был такой эпизод в книге, да, когда он рассказывает, когда он построил знаменитый каток в Нью-Йорке. Да, вот мэр Нью-Йорка выступил и сказал, что да, там Трампу удалось это сделать за чуть ли не там 20% цены, которую потратил город, и ничего не смог сделать. И сделал он это за несколько месяцев, хотя город несколько лет пытался сделать и не сделал. Но при этом Трамп вел себя вот так, он там дразнил их, ставил перед ними какие-то условия, подгонял их, запрещал, штрафовал, всякие такие дела. И Трамп пишет в своей книге, открытым текстом, он пишет, ну, честно говоря, он, то есть мэр города или те, которые выступают, там написали эту статью. Честно говоря, они правы. Я действительно использовал вот такие методы жесткие, подгонял их, заставлял их, ставил им рамки какие-то. Ну а кто им мешал делать так же? То есть понятно, да? Это совершенно невероятно, потому что ни один человек не напишет, что да, я вот им ставил жесткие условия, рамки, давил их там договорами и так далее.
Вот есть огромная опасность. Мы, может быть, снова уходим от темы, но ты затронул очень сложную вещь. Успешность Трампа в этих принципах, она породит последователей. Но для Трампа это естественно. Почему? Потому что, ты понимаешь, он врет, вот как ты говоришь, а за этим стоит реальное дело. Правильное, ну вот, например, как с Индией или любые другие вещи. Да? А представь, но что мы видим? Мы видим, Алекс, на поверхности ложь, в которую, ну, как бы верят граждане, и они считают, они ведь что видят? Они видят вранье, а потом все осуществляют. Ну,
это не совсем ложь. А почему верим? Мы не верим. Это Трамп, и мы потом прекрасно знаем, что он предсказуем и непредсказуем.
Вы правы. Я просто имею в виду, что после Трампа может прийти другой человек, который увидит этот лохотрон, но первого этажа. Понимаете, лохотрон первого этажа. Ну, да, то есть лохотрон вот этого дыма Трампа. Но он же не умеет делать реальность бейсмента, реальность второго этажа. То есть, напустив дыма, сделать дело. И получится, что просто придет совершенно отпетый чувак. Я Венса не знаю, я просто говорю, да? Придет, как их называют, вылетело слово, которые просто пропагандой занимаются политики, как, ну, неважно.
Популист.
Популисты. Придет оголтелый популист с теми же публичной технологией,
да,
но без трамповского умения. Вот это меня пугает.
Это безусловно, это огромная опасность. Надо еще понимать, что там еще и команда очень хорошая. Я вот как раз сегодня прочитал о таких-то людях из команды, в частности, такие люди, как Стивен Миллер. Мало кто их знает, но вообще это уникально. Человек, который был школьником в 2003 году, сказал своему там профессору, там учителю, который сейчас профессор, он сказал, что ну вот я через 20 лет буду входить в совет президента. Ну и президентом этим, скорее всего, это в 2003 году он сказал. Ему сейчас 40 лет. И он сказал, что ну президентом это будет, скорее всего, Трамп. Понятно, да? И это один из самых блистательных аналитиков, которые там есть в этой команде, и там еще есть несколько человек. Но это просто удача, когда они такие, вот там какие-нибудь Бакли, великий журналист или интеллектуалы, все случаются. Никакой гарантии, к сожалению, что вот как согласен, никакой гарантии, что кто-то, кто сумеет взять эти методы, сумеет ими пользоваться. Это все, конечно, сшито под человека, и очень трудно повторить. Да.
Перейду на новую новость.
Вот этот второй вопрос, кратко. Насколько вот эти арабские страны едины в своем, ну, как бы в своих действиях и так далее? Или они просто тогда собрались, потому что их Кушнер собрал? И все, а дальше они разбежались?
Я думаю, что там есть несколько естественных блоков со своими интересами, со своими внутренними. Надо понимать, что, например, у Саудовской Аравии очень большая проблема с шиитами. Но не со всеми шиитами, там, скажем, с хуситами с юго-запада и с Ираном с северо-востока. У них есть страны очень либеральные, по нашим понятиям. Оман, например, или те же Эмираты, которые, кстати говоря, очень разные. Есть Дубай, есть Абу-Даби, который немножко поконсервативнее. Есть вот там вот этот наш
Бахрейн.
Эмират. Нет, Бахрейн.
Эмират. Шарджа.
Да, Чарджи, которая еще более консервативна. То есть, на самом деле, конечно, они все разные. И на самом, и по большому счету, они бы уже с удовольствием, вот эта палестинская идея, которую им подсунули, на самом деле Советский Союз придумал палестинцев, придумал это движение, в 40-х годах, когда возникло все это, в 30-х, 40-х годах, когда это было еще социалистическое и фашистское такое влияние, такой социалистический национализм. Кстати, так называлась партия, Баасистская партия, национальная и социалистическая, все в ней присутствовало.
Это то, партия, что в Сирии.
И Сирию, и Ирак она контролировала многие годы. И она имела огромное влияние, была де-факто и египетской партией. Но это все закончилось тем, что им в 60-х годах подкинул Советский Союз, когда перехватил. Они оказались без патрона, и Советский Союз их перехватил и подсунул им идею, в частности, сплачивающую их, подсунул идею палестинского народа. Кстати говоря, у меня была там некая идея, но человек, который, я думал, сможет ее воплощать, оказался глупее, чем я ожидал, но поэтому я эту идею там не выдаю, но я хочу, не афиширую пока, но я хочу отметить, что вы знаете, как выглядел флаг Палестины, подмандатной Палестины? Вот. Есть у подмандатной Палестины был свой флаг, и на этом флаге был большой Маген Давид. То есть Палестина воспринималась, и слово «палестинцы», об этом говорила и Голда Мейер, и многие другие, она говорила, это я палестинка, у меня в паспорте было написано, что я палестинка. Потому что и палестинцы до Второй мировой войны так называли евреев, которые родились и жили в Палестине. Арабов не называли палестинцами, их называли арабами.
Ну так украли у евреев очередную акцию.
Сегодня это чемодан без ручки. Все это палестинское движение, чемодан без ручки, который всем мешает. Но уже много поколений людей, и я говорю, что у арабов это даже меньшая проблема, чем, например, там вот у каких-то людей там на Северном Кавказе или в Средней Азии, которые были очень далеки от ислама, и сегодня в них проливается любая фальшивая пропаганда, очень легко проливается. Они все эти тонкости не знают. Все те тонкости, которые прекрасно знают арабы и исламистские ученые в Саудовской Аравии, в Эмиратах, они все гораздо либеральнее, и они гораздо больше, огромное их большинство даже, готовы сотрудничать с Израилем, готовы сближаться с Израилем. Но есть, конечно, и другие, какие-то хуситы. Или, опять-таки, вот я говорю, не власти в Средней Азии или там в Дагестане где-нибудь, или там, а вот именно какие-то молодые люди, которых наиндоктринировали малограмотные мулы. Поэтому там довольно все разнообразно. И, кстати говоря, это же парадоксальная ситуация, что в Саудовской Аравии и в Эмиратах заявляют, что отказываются и не хотят посылать своих детей в европейские университеты, чтобы их там индоктринировали исламизмом. Не исламом, правильно, а исламизмом. Это другая вещь, однокоренная, но не... Поэтому для меня очень, кажется, неправильным и уродливым атака на ислам. Я вот говорил, да, о том, что великий ученый еврейский Рамбам был очень близок к исламским ученым и сотрудничал с ними, великий философ. То есть мы видим это, и я думаю, что в конце концов этот нарыв как-то прорвется, потому что для всех было бы лучше, и включая, смотрите, стабильное государство, и, кстати говоря, Иордания довольно стабильное государство, и она стабильная не за счет тех, кто там, так называемая вот эта сборная солянка, так называемые палестинцы, составляющие более половины населения Иордании. Но есть другая половина, которая несет корни там в бедуинах или выходцах с Среднего Востока, то есть из других арабских стран. Они поэтому сделали Иорданию довольно стабильным государством, хотя там есть масса проблем. Так вот, через Иорданию выход в Средиземное море, через Иорданию Израиль решил бы очень многие проблемы для Саудовской Аравии, для Эмиратов, для Омана, для всех этих стран. А тут вот этот чемодан без ручки, который называется «Палестинская проблема». И сегодня, как ни странно, главными проводниками палестинской проблемы являются не арабские страны, потому что аврамические соглашения показали, что там как раз можно договориться. Они прагматичны, с ними договориться, как ни странно, можно. А вот кто совершенно не прагматичный, идеологизированный, это европейцы. Какие-то люди, которые вообще не понимают, что такое Восток. Какие-нибудь там сидят там в Ирландии или во Франции.
Испании.
В Испании. Они все эти люди абсолютно далеки. То, что это Испания, это вообще особая статья, потому что идея
Андалузии... Они вообще-то арабы.
Ну, у исламистов есть идея своей там конкисты. Была там конкиста, потом реконкиста, а потом сейчас снова существует идея конкисты. Первое, за кого возьмутся исламисты, если бы им удалось покончить с Израилем, это была бы Испания, потому что идея сказочного Андалуза у них на подкорке там сидит, захватить Испанию – это сладостная мечта.
Но они молодцы, потому что я, кстати, это вот тоже не особенно связано с Израилем, просто я не могу не сказать эту новость. Есть такая большая теория демографического изменения Европы, что это запланировано, и что это Израиль еще делает. Ну, это понятно, что все делает вообще Израиль. Но депутатша из вот этой левой партии, правящей в Испании, она сказала, да, конечно, мы сейчас пустим этих 500 тысяч беженцев. Она говорит, конечно, мы хотим, чтобы они голосовали. То есть она просто напрямую это сказала. Да, мы хотим, чтобы они голосовали. Понятно, за кого они проголосуют. Поэтому, не знаю, может, Израилю стоит СВО устроить в Испании. Я не понимаю, как-то ослабить чуть-чуть ситуацию в Европе. Может, это поможет. Им нужна конкиста, ну, мне вот кажется, еврейская такая. Вернуть сефардские земли.
Прошу прощения, в Испании это удивительная история, и это требует объяснения. Значит, испанская, вы поправите меня, если я ошибся. Значит, там, в общем, они легализуют порядка 400 тысяч беженцев. Они их легализуют. Но вы понимаете, кто эти беженцы, да?
Это же далеко мужчины, не... которым по 23 года.
Это что, с пьяну или... Ну, как такое может быть?
А потом Евросоюз, то есть они получают паспорта и потом приедут в Германию, в Голландию. Это что вообще такое? Ну, конечно, поэтому, Биби, если ты меня слышишь... СВО, либерация сефардских земель, к чертам этот Мадрид, очень красивый город, ну не весь Мадрид, не надо, он очень красивый. Хорошие они архитекторы, хочу сказать, испанцы, вот Мексика, там такая архитектура. Значит, парламент и дворец. Ну вот эти два объекта, ну прошу. Потому ну, что есть... эта Испания сейчас творит, это просто невозможно представить.
Есть элементы безумия. Вот современный социализм, он уже превращается в какой-то, как это сказать,
но я обратил бы внимание, что есть Испания член Европейского сообщества. И такие невероятные демографические, это действительно демографические изменения.
Бомба.
Это они должны остановить. Я что-то не слышу голосов. Вообще очень странно.
Там были какие-то акции, там действительно люди выходили, начали немножечко громить там какие-то части Зарагозы и Мадрида в том числе. Но, в принципе, это очень левая страна. Действительно, там люди, в принципе, очень довольны Педро Санчесом. Поэтому, кажется... что там, как называется, рейтинги немножечко низкие. Но вот в такой массе испанцы, они вот такие воинственные люди. Всегда были антисемитами, и Педро Санчес – это воплощение вот этого, кроме антисемитизма, нового левацтва, которое, как сказать, наслаждается большой популярностью в Европе.
Я думаю, что это, в общем-то, прежде всего какой-то суицидальный синдром. Им кажется, что чем хуже, тем лучше. Нужно, главное, заварить кашу, а из нее что-то получится и так далее. Но мне кажется, они ошибаются. Я не могу сказать, что я не думаю, что Европа не может возродиться. Я думаю, что она возродиться вполне может. Потому что, как это сказать, все-таки интеллект, все-таки европейская традиция, она... вот есть у Рэя Брэдбери есть очень хороший роман «Золотоглазые» и там «Смуглые и золотоглазые», о том, как люди приезжают на Марс, они живут на Марсе, и всюду они видят следы исчезнувшей цивилизации. И как постепенно они превращаются в представителей этой цивилизации, как они изменяются. Сначала их дети, потом взрослые, да, смуглые и золотоглазые. Мне кажется, что в Европе есть такой сильный посыл, есть такое сильное начало, что она выживет все-таки. Хотя сегодня ведется какая-то совершенно невероятно страшная игра со своим будущим, со своим там генотипом. Не надо забывать еще и другое.
Например, Виктор, прости, у меня сразу появляется вопрос. Я абсолютно согласен, и я сейчас буду звучать как белый ультранационалист, но я тоже считаю, что европейская культура – это величайшая культура все-таки. Максимально глубокое, огромное вложение в цивилизацию, самое красивое, безусловно. Но у меня такой вопрос, это как с российскими дронами в Польше. То есть сколько перед тем, как все-таки массово начнут приходить какие-то изменения, и вот что пугает меня насчет этих изменений. К сожалению, Европа очень склонна к таким очень агрессивным каким-то действиям. Это как вот стоит ли у Германии, то есть должна ли Германия получить ядерное оружие? Я не думаю, что она должна. Два раза устроить такую мировую войну, вот у немцев есть... такое свойство, какой-то промежуток, Австрия, эти Сербии, но вот все равно у них есть, они склонны к вот этому вождю, и раз в, 150 лет у них начинается психоз, и они начинают погромы, и то, и все. И это Франко, сумасшедший Шарль де Голли, это еще можно дискутировать, Чайческу, Европа такой континент, достаточно взрывоопасный. Я боюсь, что вот этот кризис, который сейчас происходит в Европе, он посеет плоды такого ультраправого ответа, что там вообще не будет безопасно практически ни для кого.
И я не знаю, что такое ультраправый ответ сегодня. Сегодня ультраправыми называют либертарианцев, того же Милея. То есть получается очень странная ситуация.
Ультраправый, я имею в виду фашистов.
За свободу, который против ограничений. Что такое ультраправый? Тут же очень сложно говорить о том, что такое... Да-да. Нет. Я бы сказал так. Если говорить действительно, у меня есть там некая теория, но это не место сейчас ее обсуждать, что такое правый, что такое левый сегодня. Так вот, с моей точки зрения, там, скажем, тот Гитлер или Муссолини, они были абсолютно левые. Они, кстати говоря, и считали себя левыми. Потом они приняли эти правила игры и стали объявлять себя правыми. Но вообще говоря, они никак не правые. Альтернативой Гитлеру был Аденауэр, который был реально правый человек, реально правых взглядов. Консерватизм не всегда является правым. Консерватизм очень часто бывает левым. Слово как раз, я сейчас читаю некую книжку об истории трансформации термина либерализм. Как Франклин Делано Рузвельт и Гувер спорили и дрались за этот термин. И победил Рузвельт, который полностью поменял смысл этого термина. Либерализм в Америке стал обозначать полностью противоположное то, что он обозначал в Европе. Вот очень интересная, очень хорошая книга, небольшая по объему, хорошая книга.
У меня,
что кого-то подвести вот так итог. Да, да. Я хочу сказать, что я думаю, если там использовать там аристотелевские подходы, есть нечто хорошее. Если Европа вернется быть Европой, это будет не так просто для европейцев. Это будет, наверное, выглядеть иногда жестко. Но это не будет разрушительно. Потому что если мы сейчас лучшие периоды Европы, Возрождение или там Belle Époque, это вот считается 25 лет перед Второй мировой войной, перед Первой мировой войной. Если мы коснемся этого периода, не все было хорошо и приятно. Были бедные, нищие, нищета и все такое. При этом это было пространство свободы и пространство, и времена Возрождения при всей жесткости, и времена Belle Époque. Они были прекрасны, потому что люди были свободны. Люди могли добиться и подняться из нищеты в самый верх. Люди, но при этом это не означает, что все было безоблачно. Я верю в такую Европу. Я не верю в то, что удастся создать мир, который будет вот так обволакивать людей, и они будут жить от юности до старости, как в какой-то люльке, питаться соской, и без царапин, без драк, без всего. Я думаю, что будут и драки, будут и проблемы, и все такое, но это будет Европа. Это будет земля свободных людей.
Да. Здесь тот, кто бросает донат, тот имеет право на вопрос. Такая слушательница Тамуна, которая бросила 3 чашки кофе, она задает вопрос на 1 чашку кофе, имеет еще право на 2 вопроса. Мелани ультраправая, ее таковой считают многие итальянцы и называют наследницей Муссолини. А мне она нравится.
Ну, а она правая, она безусловно правая, один из немногих правых политиков в Европе. А то, что называют наследницей Муссолини, слово фашизм сегодня – это ругательство. Но если отказаться от этого ругательства и посмотреть внимательно на историю термина или на историю основателя, то надо вспомнить, что Муссолини был основателем социалистической партии Италии. Муссолини был идеологом этой партии. Муссолини был первым редактором газеты «Аванте», которая была газетой социалистической партии, с которой потом выросла и коммунистическая партия. Муссолини, когда он был еще очень противником войны, он бежал от мобилизации, бежал в Швейцарию. И вот он рассказывал, что у него ничего с собой не было, у него было только несколько франков в кармане и медальон. Медальон с портретом Карла Маркса, не кого-нибудь. Это была его
то
самая
большая цель. А, Виктор, то есть ты как бы говоришь, это интересно, в первый раз я это слышу вот таким образом, что не существует политических, есть экономические правые или левые, а вот социально, то есть политически нету такого, то есть есть жесткость, а есть не жесткость.
Я бы сказал, с моей точки зрения, вот если я все-таки вернусь к этой своей теории, есть 3 элемента в психологии человека, которые подталкивают его становиться и объявлять себя либо правым, либо левым. Во-первых, правые люди, в отличие от левых людей, сегодня левый человек мыслит коллективными категориями. Ну, то есть, например, он каждый видит черного человека, черный человек представитель большой черной группы. Понимаете? Это я не раз видел, когда вот там есть какой-то некий черный пастор, который критикует всякие теории, ему говорят: да ты предатель, ты на самом деле не черный, ты там белый. Или Дуглас Мюррей, какой-то гомосексуалист, заявляет: да ты просто являешься представителем белой стрейт, в смысле не гомосексуалисты, белый мужчина и стрейт. Он говорит: да, я мужчина, я белый, но я 25 лет назад в открытую заявил, что я гомосексуалист. Тогда ты предал гомосексуализм, вы понимаете, да, как смешно? Иначе говоря, он общается, вот этот очень смешной человек, общается с Дугласом Мюрреем, он не видит человека, он видит представителя какой-то группы. Это вот есть особенность левого взгляда на мир. Особенность левых представлений, которые видят не столько человека, сколько класс людей за каждым человеком. Это один момент. Другой момент – это представление об экономике как об игре с нулевой суммой. Иначе говоря, левые всегда считают, что если ты у кого-то что-то отберешь, то есть если ты перераспределишь богатство, да, то от того убудет, а у другого прибудет. Представление, что у них возможна ситуация, что когда ты забрал, и когда ты обменялся, и у одного, и у другого стало больше, это не совсем понятно. Они все время хотят делить, они все время хотят делить пирог. Смотрите, Мамдани в Нью-Йорке, который твердо убежден, что если он богатых людей отберет, в Нью-Йорке станет больше денег. Представить, что если он отберет у каких-то людей, все обнищают, вот эта ситуация для него не совсем понятна. Она невозможна, понимаете? Он не понимает, как это происходит. Вот это второй момент.
Ни разу не работало. Как сказал Мамдани, то есть теплота коллекционизма. Или как
важно не только то, что она не работала. Важна сама концепция, что они видят экономический пирог как пирог с неизменной суммой. Это вторая. И, наконец, третья вещь. Это так называемая трудовая теория собственности. Теория Адама Смита. Что ценность вещи заключается в труде, который в эту вещь вложен. Теория эта неверная. В 70-х годах 19 века трое ученых в трех странах, в Швейцарии, Великобритании и в Австрии, Менгель, Валерас и Джеванс, они опровергли эту теорию и создали так называемую маржиналистскую теорию. Не вдаваясь в детали, там она сложнее, но ценность вещи решается свободным рынком. Больше ничем. А не трудовой теории стоимости. А им кажется, что она решается трудовой теорией стоимости. Ну, из этого очень идут следствия. Но это уже такое умствование. Я не хочу вдаваться.
Очень интересно. Предлагаю Алексу посмотреть на часы и, так сказать, двигаться, наверное.
Да, к сожалению, я очень хотел обсудить дела в Иране, но на самом деле, знаете, что и так, короче, переговоры, сейчас они... Может быть, будут в Омане, потому что иранцы почему-то не захотели их проводить в Стамбуле. Шахед, первое, значит, военное действие, шахедик в Ормузском заливе, F-35 американский выстрелил. И посмотрим, что будет. В общем, да. Спасибо большое, Авигдор. Очень жаль, что у нас было недостаточно времени, но очень было интересно. Матвей, тоже спасибо большое. Спасибо большое всем зрителям. Не забудьте в описании там все мои соцсети. Буду рад, если вы подпишетесь, поделитесь видео. О, Анна Израиль.
Нет, посмотри на экран.
Вот.
Анна из Израиля. Анна Израиль
написала смешной комментарий. Она говорит, нужен такой ответ, ультраправый, иначе посмотрим, что будет. Только Анна это пишет из комфорта ее огромной усадьбы в Герцли, где ее кормят оливками, вот так вот. Забыв, что это мы...
Рабы-палестинцы.
Да, маленькие вот такие масюсенькие крестьяне-палестинцы.
Да.
Да. Да, а это мы в Европе находимся, и нам мы получим ответ. Не забудьте перейти на стрим Матвея Гонопольского. Ровно через минуту он начинается. И до пятницы, и Авигдор мы увидимся через неделю.
А знаете, я прошу прощения, сейчас нажму на кнопку. Я, уважаемые зрители, уже за скобками хочу задать вам загадку. Этот город стал абсолютно прекрасен. Сейчас. Какой город я вам показываю?
Ничего не видно.
Так в том-то и дело. Какой же город? Посмотрите, как он прекрасен в вечернее время. Ответ дам вам через несколько минут. Авигдор, спасибо большое. Передача Discovery и Travel Channel совместно с National Geographic Channel,
History
Channel и так далее, которые с завтрашнего дня закрываются за ненадобностью, как MTV закрылся. Да, поэтому все вот так. Спасибо, Алекс, спасибо и всего самого наилучшего, дорогие друзья, через одну минуту на том канале, на моем. Давайте.